проект «Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Илья Бабченец. Слушайте в течение следующего часа. В Вене вынесен приговор убийцам бывшего охранника Рамзана Кадырова. Ингушская полиция практикует избиение заключенных. На этой неделе прошли похороны абхазского лидера Сергея Багапш. Правозащитники утверждают, что после разгона митингов в Тбилиси 26 мая свыше 40 человек пропали без вести. Оппозиция Армении готова к переговорам с властями. Сдвинется ли с мертвой точки армяно-азербайджанское урегулирование? Оправданы ли аресты мусульман в Северной Осетии? Откаты в Ингушетии. В среду, 1 мая, в Вене завершился процесс по делу об убийстве бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова. Трое подсудимых признаны коллегией присяжных виновными во всех предъявленных им обвинениях. Из Вены репортаж Марии Клайн.
Процесс по делу об убийстве Умара Исраилова, уроженца Чечни, получившего статус беженца в Австрии, с самого начала привлек к себе пристальное внимание австрийской общественности и средств массовой информации. И дело не только в том, что Исраилов был застрелен открыто, днем, на улице австрийской столицы, недалеко от его дома. Убийство было почти сразу квалифицировано как политическое. Венское региональное управление по борьбе с терроризмом заявило, что располагает доказательствами того, что приказ доставить Исраилова в Чечню или убить, могут сходить от президента Чечни Рамзана Кадырова. Исраилов, служивший в охране Кадырова и бежавший из Чечни в 2006 году, подал иск против Кадырова в Страсбургский суд по правам человека. Он утверждал, что был свидетелем пыток и похищений людей, которые осуществлялись по приказу чеченского президента или лично им самим. По мнению австрийской юстиции, отказавшись отозвать свой иск и вернуться в Чечню, Исраилов подписал себе смертный приговор. В заключительной речи на процессе прокурор, требовавший пожизненного заключения для всех трех обвиняемых, особенно подчеркнул политические мотивы преступления. Средства массовой информации с самого начала назвали процесс спектаклем без главных действующих лиц. Лечье Богатирову, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, удалось скрыться, по имени имеющимся данным, он находится в Чечне. Прямых улик против Рамзана Кадырова у следствия не было. В то же время главный обвиняемый по делу заявил, что близко знаком с Кадыровым, который смог бы представить доказательства его невиновности. Судья дал согласие на допрос Кадырова в качестве свидетеля с помощью видеоконференции. Однако российские власти проигнорировали запрос австрийских коллег. В марте в одной из венских газет появилось сообщение о том, что в ответ на вопрос журналиста об обвинениях со стороны Австрии Кадыров ответил: «Не знаю, что в данный момент происходит в Австралии, но если бы я хотел убить Исраилова, то сделал бы это здесь, в Чечне, и никто бы об этом не узнал». Австрийские правозащитники, внимательно следившие за процессом, выразили сожаление в связи с тем, что российские власти не пожелали сотрудничать с австрийским судом. В ходе процесса были заслушаны показания экспертов международных правозащитных организаций о нарушениях прав человека в Чечне. Генеральный секретарь австрийского отделения Amnesty International Хайнц Патцельт заявил, что считает приговор по делу об убийстве Умара Исраилова прямым призывом к российской юстиции продолжить судебное преследование тех, кто стоит за этим преступлением. Он вновь подчеркнул причастность к этому политическому убийству правительства Рамзана Кадырова.
Репортаж Марии Клайн. 31 мая в изоляторе временного содержания при МВД Ингушетии сотрудниками силовых структур были жестоко избиты несколько заключенных. В основном это жители Малгобекского района, обвиняемые в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Об обстоятельствах избиения глава ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
31 мая ВВС при республиканском МВД сотрудниками силовых структур были жестоко избиты несколько заключенных. В основном это жители Малгобекского района, которые обвиняются в причастности к НВФ и чье дело в настоящее время рассматривается районным судом. 1 июня сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии совместно с сотрудником правозащитного центра «Мемориал» посетили с проверкой ЭВС и побеседовали с пострадавшими от побоев заключенными. В тот же день в ВВС с проверкой побывали представители общественной наблюдательной комиссии по Республике Ингушетия Магомед Мусульгов и Руслан Бадалов. В ходе опроса заключенных удалось выяснить, что 31 мая ВВС при МВД по Республике Ингушетия из СИЗО города Пятигорск были доставлены 11 человек. 10 из них проходят по одному уголовному делу. Во дворе изолятора, когда заключенных стали выводить из автозака, на них набросились сотрудники в масках, вооруженные дубинками. Ведомственную принадлежность силовиков установить не удалось. Они стали кричать на заключенных, приказывали им встать на колени, при этом били дубинками по ногам. Тех, кто отказывался выполнять унизительную команду, били дубинками по всему телу и по голове. У некоторых сотрудников в руках были арматуры. Упавших на землю заключенных забивали ногами. Заключенные в знак протеста стали резать себе вены. Сотрудники ИВС в ситуацию не вмешивались. После того, как избиение прекратилось, они развели заключенных по камерам. Наличие гематом, ушибов и порезов были зафиксированы в журнале дежурной медсестрой ИВС. Она же оказала первую медицинскую помощь. Затем помощь оказали в республиканской больнице. 2 июня родственники пострадавших с письменным заявлением обратились к главе республики Евкурову, в республиканскую прокуратуру, Совет безопасности и правозащитные организации. Они просят провести проверку данного факта, привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших произвол, и принять меры по недопущению в будущем подобных акций насилия. Похожий случай имел место в том же самом ИВС в феврале 2008 года. Заключенных избивали в камерах. Они также проходили по одному уголовному делу и подозревались в причастности к НВФ. Виновных не выявили. Никто из должностных лиц наказания не понес. А применение силы объяснили тем, что заключенные отказывались выезжать в СИЗО города Пятигорска. В этот раз никаких внятных объяснений не последовало. Да и в чем можно было обвинить только что прибывших по этапу заключенных? В отказе выполнять команду встать на колени? Или в том, в чем их уже обвинило следствие? Но за это в демократическом государстве не бьют дубинками по голове, а вид наказания определяет суд. Тимур Акиев, специально для Кавказского часа, город Назрань.
Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». В четверг в абхазском селении Джгерда состоялись похороны президента де-факто Республики Абхазия Сергея Багапши. О том, как проходила траурная церемония, радио «Эхо Кавказа» рассказал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
С 8 утра тело президента Сергея Багапш, дома, где проходила гражданская панихида эти последние 2-3 дня, вынесли и пронесли практически пешком через весь город, в самый центр, там, где находится Сумская филармония. И вот там уже состоялось официальное прощание. И, надо сказать, было огромное количество народу, большая очередь, даже иногда давка. И вот этому количеству народу не помешало даже очень плохая погода. Ливень был в Сухуми. Тем не менее, люди ждали по несколько часов, чтобы попрощаться с президентом. Было очень много гостей с российских регионов. По крайней мере, я видел там и президента Кабардино-Балкарии Конокова, президента Ингушетии Евкурова, главы Краснодарского края Ткачева. Было очень много депутатов Госдумы. Были представители российского бизнеса. Также очень большая делегация абхазской диаспоры, которая проживает за рубежом, это в Турции, в Сирии, Иордании и так далее. Было очень много также представителей казачьих организаций Юга России. Последние 2-3 дня все время дискутировалось, кто приедет. То сообщалось, что президент Медведев приедет попрощаться с президентом Багапши, то говорили, что премьер-министр Путин приедет. В конце концов, стало ясно, что Путин приезжает. Он приехал, но учитывая, что очень много народу было, тем не менее, вот поток людей, которые должны были попрощаться с телом Багапши, они все-таки придержали на минут 20. Это, конечно же, создало некоторый дискомфорт. И вот ждали, когда придет премьер-министр Путин и попрощается с Багапшем. Был и такой, как бы, несвойственный абхазской действительности, реалии, такой момент, который произошел.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. В конце августа, начале сентября в Абхазии должны пройти новые президентские выборы. У каких из ныне действующих политиков преимущественные шансы на победу? На этот вопрос радио «Эхо Кавказа» ответила политолог Арда Инал Ипа.
Уже ряд экспертов прогнозировали резкое обострение ситуации в Абхазии в связи с внеочередными выборами и по причине внешнего давления, и из-за внутреннего противостояния различных сил. Вы согласны с таким прогнозом?
Вообще-то, конечно, есть, учитывая такое далекое прошлое, основания прогнозировать, что может быть нарастание напряженности в абхазском обществе. Но с другой стороны, мне кажется, наше общество настолько устало от резкого противостояния и острой политической борьбы, что сформировался совершенно четкий запрос на стабильность, на умение находить компромиссы, умение договариваться и создавать новые команды. Поэтому я очень надеюсь, что наши ведущие политики, которые претендуют на роль кандидатов в президенты, поняли этот запрос общественности и постараются все-таки повести общество в другом направлении, в направлении согласия.
Эксперты сейчас называют три кандидатуры основных фигур. Это Сергей Шамба, Александр Анквап и Рауль Хаджимба. Есть ли у кого-то из них шанс победить сразу в первом туре, на ваш взгляд, или могут ли они составить некие альянсы? Например, Рауль Хаджимба может войти в альянс с Александром Анквап или с Сергеем Шамба?
Честно говоря, мне трудно сказать по поводу того, какой конкретный альянс может быть, но я думаю, что у наших политиков, у действующих сегодня, у соратников Багапша, есть возможность, мне кажется, создать общую команду. Несмотря на разный стиль руководства, на разные прогнозы, которые звучат сегодня, я думаю, что все-таки есть такой шанс сплотиться в команде Багапша с какими-то новыми, конечно, программами, с оценкой и осмыслением пройденного пути, со всеми корректировками каких-то ошибок, которые были в прошлом. Я думаю, что есть шанс у этой команды победить в первом туре, если они сплотятся. То есть я имею в виду, если все-таки Анквап и Шамба найдут возможность создать единую команду.
Это была политолог из Абхазии Арда Инал Ипа. Тему продолжит политолог Сергей Маркедонов из Вашингтона.
До трагической даты 29 мая 2011 года ничто не предвещало обострения политической борьбы в частично признанной республике. Ближайшие парламентские выборы здесь были намечены на 2012 год. И это при том, что законодательная власть в Абхазии играет важную, но все же подчиненную роль по сравнению с институтом президента. Главу же республики предстояло избрать только в конце 2014 года. Однако, как известно, человек и политик предполагает, а Бог располагает. Уход из жизни второго президента республики практически в одночасье сформировал новый вопросник для абхазских политиков, а также для российских кураторов этого направления. На носу выборы президента. И в 2011 году кампания в Абхазии ожидается не похожей на все те, которые были раньше. В 1994 и 1999 годах избрание президента было по сути референдумом о доверии харизматическому лидеру абхазского национального движения Владиславу Арзинбе. В 2004 году наблюдатели увидели провал операции «Преемник» и сценарий «Цветной революции» с поправками на спорный статус Абхазии. Впоследствии именно эта республика подарила постсоветской политике беспрецедентный казус. Кандидат, считавшийся чужаком для Кремля, сумел наладить с российской властью не просто конструктивные отношения, а получить из ее рук признание государственной независимости. Выборы 2009 года прошли в гораздо более спокойной обстановке по сравнению с горячей осенью 2004. Однако они продемонстрировали чрезвычайно важную тенденцию. Грузинский фактор в Абхазии стремительно маргинализировался. И на первое место во внутриполитической дискуссии вышел вопрос о цене российского военно-политического патронажа. Сергей Багапш ушел в то время, когда эта проблема еще не вышла на свой пик. Очевидно, что досрочная избирательная президентская кампания 2011 года поставит эту задачу с новой силой. И интересно то, что ни одного предполагаемого кандидата нет простого ответа на данный вопрос. Впрочем, дело не только в предполагаемых вариантах ответа. Самих потенциальных кандидатов на президентский пост невозможно раз и навсегда ранжировать, как пророссийских деятелей, националистов или западников. Сегодня шансы попасть в президентское кресло особенно велики у Александра Анкваба. Он действующий вице-президент, вчерашний премьер-министр. Его аппаратному опыту могут позавидовать многие постсоветские политики. В советские времена он был едва ли не самым молодым полковником в системе МВД. Работал в органах союзной Грузии. А после распада СССР стоял у истоков правоохранительной системы Абхазии. Имел опыт ведения бизнеса в Москве. На первый взгляд, биография, которая может быть приемлема как для абхазских избирателей, так и для Москвы. Однако на другой другой чаше весов – его неуступчивый характер. Анквап, как известно, не смог сработаться с Арзенбой. Репутация несговорчивого политика и сторонника жестких методов антикоррупционной борьбы. Непраздный вопрос – готова ли Москва сработаться с норовистым силовиком? Совсем по-другому выглядит имидж действующего премьер-министра республики Сергея Шамбы. Дипломат, вовлеченный во все значимые переговоры с участием Абхазии. Как говорится, от одной Женевы до другой. Контакты с ООН, представителями Европейского Союза, США, умение маневрировать, скрывать свои мысли. За последний год Шамба сильно преуспел в наращивании своего внутриполитического капитала. И здесь он далеко не всегда соответствовал тому имиджу демократа, который обычно рисовали те, кто с подозрением или недоверием смотрел на, условно говоря, государственника анклава. Взять хотя бы историю недавнего церковного раскола. Как бы то ни было, но и Шамба не выглядит политиком, готовым к беспрекословному подчинению инструкциям Кремля. В условиях 2011 года не стоило бы сбрасывать со счетов и оппозиционеров, прежде всего Рауля Хаджимбу. Да, он оказался несостоявшимся преемником, но это было во время Сергея Багапша. Уход второго президента в мир иной повышает возможности Хаджимбы. Ведь старые связи по 2004 году у него в Москве остались. Да и опыт службы в системе КГБ СССР в этом контексте не будет лишним, равно как и желание достичь высшей цели для абхазского политика. Но сегодня именно Хаджимба последовательно критикует абхазские власти за безоглядное открытие республики для российского бизнеса, равно как и за неготовность обеспечить собственную безопасность без помощи Москвы. В последние годы именно у него и его сторонников репутация традиционалистов и националистов. Спору нет, у всех потенциальных кандидатов на пост президента есть общее устремление. Это независимость от Грузии и стратегическое взаимодействие с Россией. А вот дальше начинаются нюансы и детали. Какая степень такого взаимодействия оптимальна? Где помощь переходит в зависимость? И как сохранить внутреннее многообразие, сотрудничая с государством, не слишком благоволящим к цветущей сложности? Все эти вопросы в ближайшее время получат свои ответы. И кто бы ни был третий президент Абхазии, он во многом будет сверять свой компас с политическими координатами, установленными предшественником. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
«Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». В пятницу 3 мая Ассоциация молодых юристов направила всем аккредитованным в Грузии дипломатам и международным организациям промежуточный доклад о нарушениях прав митингующих со стороны сотрудников силовых структур, которые имели место во время разгона акции 26 мая. В докладе говорится о пропавших без вести людях, точное количество которых так до сих пор и не определено, и состоянии находящихся в изоляторах временного содержания задержанных. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
В списке пропавших, которые Ассоциация молодых юристов передала дипломатам, уже нет имени Демура Манагадзе. Молодой человек 21 года значился 50-м в списке без вести пропавших. Мать Манагадзе, Пати, после 6 дней поисков обнаружила сына в тюрьме Гданского района Тбилиси.
На 6-й день только в Тбилисском городском суде мне сказали, что он арестован. Там же я узнала, что суд состоялся в пятницу. Его осудили на 2 месяца предварительного заключения. Он был членом присягнувших из Хонского района. Наверное, странно звучит, но я такую радость испытала, узнав, что он арестован, а не мертв, что я смогла найти его живым.
Делится своей необычной радостью Пати Манагадзе. Она довольна и тем, что молодые юристы, навещавшие Демура в тюрьме, сообщили, что состояние ее сына не внушает опасения, он не избит. Список пропавших молодые юристы сверяли с аналогичными списками других неправительственных организаций. Все НПО, пытавшиеся систематизировать информацию по пропавшим, отмечают, что цифры не точны, данные постоянно меняются. Глава НПО «Общественный защитник» Ирина Путкарадзе говорит, что в первые дни после разгона перечень имен был гораздо длиннее. Поскольку задержанных перебрасывали из одного изолятора в другой, узнать, что с этими людьми происходит, было невозможно. Но некоторые участники, говорит Ирина Путкарадзе, скрывались по собственной воле из-за страха перед преследованием со стороны властей.
К примеру, нашелся Мамука Немси Цверадзе. Все это время он прятался. Таких случаев было несколько. Одного задержанного обнаружили в изоляторе Кутаиси. История Мирзы Кочадзе имеет отличительные особенности. Мы искали его везде. Кочадзе сначала был во втором изоляторе временного содержания в Тбилиси, потом перевели в Хашури, потом в Буржоми, и, наконец, вчера его нашли в Ахалцихе.
Говорит Путкарадзе. Руководитель Ассоциации молодых юристов Тамар Чугошвили Кали отмечает, что фамилии некоторых пропавших не разглашаются по просьбе родственников.
Жаль, что часть семей не желают обращаться в МВД. Они надеются, что их родственники найдутся сами собой и ждут, чтобы прошло время.
Начальник аналитического департамента МВД Грузии Шотаут Яшвили в интервью общественному вещателю утверждает, что составленный НПО-список сфальсифицирован.
Официально заявляю, никто не обращался в МВД с заявлением о пропаже человека. Как бы люди ни боялись, когда человека нет неделю, семья обязательно будет разыскивать его. Я очень удивлен, что НПО публикует списки, которые больше напоминают случайную комбинацию имен и фамилий, нежели результат конкретной работы.
Утиашвили также в очередной раз заявил, что во время разгона полиция не превысила полномочий. На обращение НПО сегодня отозвался посол США в Грузии Джон Басс.
Я обеспокоен докладами о пропавших людей. Беспокойство у меня вызывает и доклад народного защитника, в котором описаны факты возможного избиения людей уже после того, как они прекратили оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, а также возможного избиения участников акции после их задержания. Думаю, что правительство должно дать серьезный ответ на эти обвинения.
Джон Басс подчеркнул, что доверие общества к подотчетности и объективности правительства и его институтов может базироваться в данном случае только на результатах ответственного расследования. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Илья Бабченецкий. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. До 75 возросло число пострадавших в результате пожара и взрывов снарядов на военных складах в Удмуртии. Таковы новые данные МЧС. В больницах остается 30 человек. Сообщается, что взрывы на складах у поселка Пугачева все еще звучат, однако их интенсивность заметно снизилась. В России с сегодняшнего дня на год продлен срок действия талонов технического осмотра автомобилей. Не менее 63 человек погибли в Сирии в пятницу при разгоне антиправительственных демонстраций в ряде городов, утверждают правозащитники. По их данным, больше всего погибших 53 в городе Хама, где силы безопасности и снайперы открыли огонь по многотысячной демонстрации. Судебный процесс над бывшим командующим армией боснийских сербов генералом Ратко Младичем в Международном трибунале в Гаге поможет открыть правду о войнах на Балканах в 90-е годы. Такое мнение высказал в пятницу, день, когда Младич впервые предстал перед судом, министр иностранных дел Сербии Вук Еремич. Президент Йемена Али Абдалла Салих, раненый в пятницу при обстреле повстанцами его дворца в Сане, выступил с радиообращением к народу. Он заявил, что чувствует себя хорошо, и обвинил в нападении незаконные, как он выразился, банды нескольких взбунтовавшихся племен. В Афганистане в течение ближайшего года могут открыться реальные перспективы для мирных переговоров с лидерами талибов. Об этом заявил, выступая на конференции по вопросам безопасности в Сингапуре, министр обороны США Роберт Гейтс. Командование НАТО объявило о том, что в ночь на субботу впервые за более чем 2 месяца, прошедшие с момента начала операции в Ливии, использовало для нанесения ударов боевые вертолеты «Апач». Бывший кандидат президента США Демократической партии Джон Эдвардс обвиняется в незаконном использовании почти миллиона долларов. Жители Латвии пожертвовали 360 тысяч долларов на лечение мэра Риги Нила Ушакова.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Илья Бабченец. На состоявшемся во вторник, 31 мая, митинге оппозиции лидер Армянского национального конгресса, первый президент Армении Левон Петросян, заявил, что власть выполнила 3 предъявленных ей требования. Напомню, что более месяца назад оппозиция предъявила так называемый минимальный пакет требований: освобождение политзаключенных, восстановление права на проведение митингов на площади Свободы и проведение расследования по делу об убийствах участников митинга протеста 1 марта 2008 года. Принимая во внимание тот факт, что руководство страны пошло навстречу Армянскому национальному конгрессу, его лидеры готовы к формальному диалогу с властью, то есть к диалогу на уровне делегаций. Подробности у Илины Челенгарян.
Повестка Армянского национального конгресса остается неизменной – проведение внеочередных президентских и парламентских выборов. Об этом во вторник на митинге заявил лидер АНК Левон Петросян. Напомним, что для начала диалога АНК предъявил властям 3 требования: санкционирования митинговой оппозиции на площади Свободы, официальное заверение в раскрытии событий 1 марта 2008 года и освобождение находящихся в тюрьмах оппозиционеров. Все 3 требования были выполнены. В митинге АНК участвовали освобожденные на днях по амнистии бывший депутат Национального собрания Сасун Микаэлян и главный редактор газеты «Айкаканжаманак» Никол Пашинян. Оценивая нынешнюю внутриполитическую ситуацию, Петросян отметил, что в Армении сейчас происходит то, что произошло в арабском мире, то есть принуждение к внеочередным выборам и смене власти посредством всенародного давления. Пресс-секретарь первого президента Армении, лидер АНК Левона Петросяна Арман Мусинян в беседе с Радио Свобода сказал, что АНК готов к диалогу, так как диалог можно вести даже с террористами. Главное, что народ готов продолжать борьбу, заявил Мусинян.
Найдите хоть одну страну на карте мира, в котором оппозиция, общество после такой бойни, таких политических репрессий, каждодневных гонений, прошло 3 года, а народ стоит. Здесь проявляется сила, воля армянского народа.
Заслуга кого это?
Это заслуга людей.
На вопрос, готовы ли вы месяцами приходить на митинги, участвовать в демонстрациях или же предпочитаете более решительные шаги для смены власти, присутствующие отвечали.
В этой стране быстро взять действия невозможно, потому что мы уже видели 1 марта, когда власть застрелили 10 человек. 10 человек. Так что они способны на любые преступления.
Я все-таки надеюсь, что будет еще очень и очень хорошо.
Сегодня другая энергетика, совсем новая ситуация сейчас. У нас новые ожидания. Надеемся, что все позитивные сдвиги будут.
Приходится бороться до конца этого бесчинства. У всех есть какие-то проблемы, но никто не может решить эти проблемы.
В последний день весны я считаю, что это возврат потерянной весны Армении.
Главный редактор газеты «Айкаканжаманак» Никол Пашинян, однако, в беседе с «Радио Свобода» заверил, что 1 марта в Армении больше никогда не повторится.
Вне зависимости от того, как будут развиваться действия, я могу с уверенностью сказать, что в Армении 1 марта больше не повторится, потому что власти поняли, что тот, кто попытается избить и изгнать народ, будет изгнан и избит народом. Завершая свое выступление, Тарпетрасян заверил, что их следующий митинг не заставит себя долго ждать, поскольку события развиваются стремительно. Элина Челингарян для Радио Свобода.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Буксующий уже много лет процесс азербайджанско-армянских мирных переговоров, возможно, в скором времени сдвинется с мертвой точки. На встрече в Давиле президенты Франции, России и США призвали стороны конфликта сделать решительный шаг в направлении мирного урегулирования. Очень возможно, что это обычный формальный призыв. Однако некоторые политологи и эксперты высказывают осторожное предположение, что за заявлениями лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ кроется нечто большее. Некоторую надежду на это дает запланированная на конец июня встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, рассказывает Зия Маджидли.
Азербайджанское общество постепенно в течение июня будет вводиться в состояние ожидания. Очередного безрезультатного или неожиданного с эффектом шоковой терапии покажет время. Дело в том, что уже с начала июня набирает обороты политический ажиотаж по поводу намеченной на 25 число казанской встречи трех президентов Азербайджана, Армении и России, в которой они будут обсуждать карабахское урегулирование. Наблюдая за процессом, можно заметить такую вещь, как предварительные визиты глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтон. Вначале Эдвард Налбандян, министр иностранных дел Армении, посетив США, провел встречу с госсекретарем Хиллари Клинтон, а в начале июня уже и глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедьяров совершил визит, встретившись и с генсеком ООН Бан Ки Муном, и с Хиллари Клинтон. Недели ранее президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию сделали совместное заявление. Это произошло во французском Довиле на саммите «Большой восьмерки». Николя Саркози, Дмитрий Медведев и Барак Обама 26 мая призвали лидеров Армении и Азербайджана продемонстрировать политическую волю и завершить работу над основными принципами в ходе предстоящего армяно-азербайджанского саммита в июне. Вот некоторые строки из заявления от Николя Саркози.
Дальнейшее затягивание только поставит под вопрос приверженность сторон к достижению договоренностей. Когда договоренность будет достигнута, мы готовы поддержать его выполнение совместно с нашими международными партнерами. Мы подтверждаем, что только урегулирование путем переговоров может привести к миру, стабильности и примирению, открывая возможности для регионального развития и сотрудничества. Мы убеждены, что пришло время всем сторонам карабахского конфликта сделать шаг к мирному решению.
Эксперты в обоих конфликтующих странах сходятся во мнении, что визиты двух министров в Вашингтон накануне трехсторонней встречи в Казани, с одной стороны, подчеркивают ведущую роль США и Клинтон в регулировании конфликта, а с другой придают уверенность официальным Баку и Еревану перед решающим шагом, который будет воспринят одинаково болезненно как армянским, так и азербайджанским обществами. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Маджидли.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». В Северной Осетии силовики отрапортовали об уничтожении боевика исламского подполья Давида Мурашева и задержании группы исламистов, этнических осетин, якобы готовивших теракты. Именно Мурашев, согласно информации правоохранительных органов, убил поэта-филолога Шамиля Джикаева, за стихотворение, которое, по мнению сторонников радикального ислама, носило антимусульманскую направленность. Однако исламское духовенство и правозащитники не верят заявлениям властей и говорят, что ситуация в республике развивается по модели соседней Кабардино-Балкарии, где необоснованные репрессии в отношении мусульман привели к радикализации верующей молодежи, рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
полиция разыскивала Давида Мурашева по подозрению в убийстве 70-летнего Шамиля Джикаева, народного поэта республики, декана факультета филологии Северо-Осетинского госуниверситета. По версии следствия, убийство поэта могло быть местью за написанное им 2 года назад стихотворение «Волчата собираются в хадж», посвященное сомнительной истории о том, как паломники в Мекку якобы осквернили город ангелов, кладбище, где похоронены жертвы бесланского теракта. Стихотворение тогда вызвало в Осетии некое подобие карикатурного скандала. Духовное управление мусульман обвинило Джикаева в разжигании межрелигиозной розни. Однако прокуратура не обнаружила в произведении поэта ничего предосудительного. Говорят, в адрес Джикаева поступали анонимные угрозы. Ему обещали отрезать голову. По версии следствия, угрозу реализовал Давид Мурашев. Убийца подкараулил поэта в дачном поселке и перерезал ему горло. Силовики утверждают, что Мурашев был участником местного исламского подполья. Его сообщники уже задержаны и дают признательные показания. А в их домах находят признаки подготовки терактов, оружие и элементы взрывных устройств. Муфти Северной Осетии Хаджимурат Гацалов не пытается опровергнуть виновность Мурашева. Муфти лишь говорит, что заявление силовиков о существовании исламского подполья в республике абсурдно.
У нас такого, что идет радикализация ислама, нет. Это глупость и провокация. Вот 18 человек конкретно, мы знаем, что они сидят. По слухам, самих больше. И по многим слухам подвергаются избиению, к ним подсовываются наркотики и оружие. Стали перед судом, первые, которые арестованы, были избиты и не дали взять освидетельство медицинское. Я думаю, что им дадут мировое пресечение, содержание под стражей однозначно. Их в таком виде выпускать не будут.
Председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев говорит, что обеспокоен событиями в Осетии, но не спешит с выводами. Слишком часто бывает, когда волна возмущений поднимается не по делу, а безвинные жертвы произвола впоследствии оказываются преступниками с серьезным послужным списком. В прошлом году и сам Исмаил Бердиев публично повинился перед Уммой, что проморгал заговор в собственном муфтияте, жертвой которого стал его заместитель Исмаил Бердиев.
Я надеюсь, там правоохранительные органы разберутся. А сейчас говорит о том, что этот виноват, этот нет, мы не имеем права.
Только проблема в том, что общество уже никогда не узнает, наверное, был ли виновен Мурашев или был ли он участником подполья, потому что его убили. А арестованные мусульмане через неделю так называемых допросов будут готовы признаться даже в убийстве президента Кеннеди. Действия следствия все равно будут выглядеть в глазах Уммы как произвол в отношении безвинных мусульман и вызывать одобрение среди тех, кто устал жить в страхе перед террором. По мнению осетинского правозащитника Виссариона Асеева, трактовка убийства как месть исламиста поэту провокационна по сути. В республике, по разным данным, от 20 до 40% осетин считают себя мусульманами, хотя лишь 3000 из них регулярно посещают мечети. Правозащитник считает, что власти были обязаны взять Мурашева живым, обязаны были хотя бы в этот раз провести безупречное расследование, учитывая щепетильность момента и возможные последствия.
Власти спровоцировали и дальше расширяют этот межконфессиональный разлом осетинского общества. Люди будут озлобляться. Этих ребят, скорее всего, их сейчас мучают, сейчас их забьют там, потом мы будем находить трупы, которые нам будут выдавать за боевиков. А потом уже реально будем боевиков находить.
Население не верит в неспособность силовиков просчитывать возможные последствия своих действий. Они верят в заговор, во вездесущую руку Кремля. И теперь уже в Осетии говорят, что республику хотят взорвать изнутри, устроить здесь гражданскую войну. Эксперт Джеймстаунского фонда, владикавказец Валерий Дзусов, не верит в заговоры. Он верит в порочность системы, которая не может поступать иначе.
Я, конечно, не утверждаю, что премьер-министр Путин или там президент Медведев лично звонит в Владикавказ и приказывает шерстить всех мусульман. Но нижестоящие хорошо улавливают те веяния, которые в виде знаков им передают вышестоящие органы. То есть, если человек говорит, стоящий во главе государства, больше огня, то, соответственно, нижестоящие, они начинают в меру своих способностей делать так, как им приказано. Я боюсь, что Северная Осетия проходит по тому же пути, по которому ранее прошли некоторые другие соседние регионы. Дело в том, что большевизм, который очень глубоко сидит в российской власти и, в частности, на Северном Кавказе, когда стремятся решить ту или иную проблему раз и навсегда, какими угодно способами, это приводит в итоге не к решению этой проблемы, а к углублению кризиса.
Эксперт, говоря о последствиях, проводит аналогию с Кабардино-Балкарией, когда необоснованные репрессии в отношении мусульман привели к радикализации исламской молодежи и появлению исламского подполья. Но это очень приблизительное и оптимистическое сравнение. Там кабардинцы и балкарцы, мусульмане, подполье воспринимаются в основном как враг государства, и их война не слишком затрагивает население. В Осетии исламский терроризм воспринимается иначе. Здесь был Беслан. Все помнят, как мужчины с автоматами плакали у стен бесланской школы, не имея возможности найти мишень. Теперь они могут ее обрести. И разделить осетинское общество блокпостами, как Осетию и Ингушетию, не получится. Поэтому кремлевскую мантру «мочить в сортирах» здесь произносить нельзя. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Несколько иная точка зрения на эти же события у писателя Германа Садулаева. Он уверен в том, что поэзия ненаказуема. А заявление омбудсмена Чечни Нухажиева, заявившего, что поэт сам спровоцировал собственных убийц, вполне тянет на уголовное дело по факту разжигания межрелигиозной розни. Слово Герману Садулаеву.
Весь Северный Кавказ потрясен чудовищным и варварским преступлением, убийством осетинского поэта и ученого Шамиля Джикаева. С поэтом расправились за его стихотворение «Едут волчата на хадж». В нескольких строках Джикаев заклеймил пороки и лицемерие людей, прикрывающихся религией, а в действительности имеющих в сердце не веру, а злобу. Некоторые мусульмане усмотрели в стихотворении оскорбление их религии, хотя поэт писал о конкретной группе лицемеров, осквернивших памятник жертвам трагедии в Беслане. Те, кто посчитали себя обиженными, начали официальный процесс против Джикаева, но экспертиза не обнаружила в стихотворении никаких признаков оскорблений и разжигания розни, и дело было закрыто. В это же время поэта запугивали телефонными звонками и сообщениями в интернете. Говорят, что ему был поставлен срок – 3 года, после чего он и был убит, так, как ему угрожали. Поэту отрезали голову. Правоохранительные органы быстро установили подозреваемого, которым оказался некий Давид Мурашев, известный в Осетии по кличке Диц, недавно обратившийся в ислам и, по версии правоохранительных органов, сотрудничавший с радикалами и террористами. При задержании Мурашев оказал сопротивление и был убит. Пока правоохранительные органы не раскроют дело полностью, не установят круг сообщников и не обнародуют доказательства, у общества есть справедливые основания сомневаться, что версия о Мурашеве единственная и правильная. Между тем, в Духовном управлении мусульман Северной Осетии сообщают, что идут обыски у активных членов джамаата и что несколько членов даже были похищены. Преступление в отношении осетинского поэта должно заставить всех нас задуматься, почему ни правоохранительные органы, ни общество не реагировали должным образом, когда угрозы озвучивались, когда на форумах в интернете шла травля поэта. Нам всем следует быть более внимательными ко всем проявлениям экстремизма, даже и в дискуссиях, и пресекать их, пока они не приняли форму преступлений. Все нормальные люди на Кавказе сейчас сочувствуют семье Джикаева и выражают свое неприятие убийств и насилия. Но один известный нам чиновник, омбудсмен Чеченской Республики Нухажиев, прокомментировал события статьей, которая называется «Провокации не пройдут», а между тем сама является худшей из провокаций. После событий на Манежной этого омбудсмена долго не было слышно, и вот он снова вылез, да так, что лучше бы не вылезал. В своем нелепом материале Нухажиев, помимо формально пресных соболезнований и прочего, приводит, видимо, свои мысли, очень странные для нормального человека, но, зная этого омбудсмена, мы уже не удивляемся. Из его статьи можно заключить, что Джикаев сам виноват. Не надо было писать такое стихотворение. И еще, что зря прокуратура не дала делу против поэта ход. Если бы Джикаева осудили официально, то, может, и не убили бы. Такие высказывания в дни, когда еще трава не выросла на могиле поэта, когда длится траур, чудовищная бестактность. Мне, честно, непонятно, зачем Чеченская Республика держит на посту омбудсмена этого неадекватного человека. Но Хаджиев постоянно встает якобы на защиту чеченцев, вайнахов и мусульман. Но очевидно, что от такой защиты всем только хуже. На самом деле он дискредитирует и чеченцев, и мусульман. Лучше бы он молчал. Реакцию российского читателя легко понять по комментариям к его неумной статье. В конце Нухаджиев подчеркивает с упором, что убийца по национальности осетин. Зачем? Разве не он же говорил, что нельзя подчеркивать национальность преступников? Или нельзя подчеркивать, только если они чеченцы, а иначе можно и нужно. Герман Садулаев, Германия, Кроицау, специально для Кавказского часа.
Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Руководство Ингушетии в очередной раз пытается справиться с разнузданным воровством в республике. На сей раз внимание удостоилась строительная область. Некачественное строительство из-за так называемых откатов стало уже настолько серьезной проблемой, что первые лица республики регулярно устраивают разносы строителям и ответственным чиновникам. Однако это мало помогает. Система откатов неприкосновенна в любой части России. Количество потемкинских сооружений в Ингушетии совпадает с точностью до последней запятой с числом сдаваемых объектов.
На этой неделе президент Ингушетии Юнусбек Евкуров жестко отчитывал министров строительства, здравоохранения и экономики. Причиной публичного разноса стало посещение им поликлиники, построенной станицей Орджоникидзевской. Увиденное повергло в шок даже видавшего виды президента. Сданный объект не вытягивал даже на Потемкинскую деревню. В апреле этого года строителям и чиновникам досталось от председателя правительства Мусы Чилиева и тоже за новую больницу в селе Плиево. Но урок не пошел впрок. Сказать, что у нас так было всегда, неправда. Так не было. После образования республики Руслан Аушев пригласил словацкие и турецкие фирмы строить в столицу МАГАС и ряд объектов в крупных населенных пунктах Ингушетии. Большинство из них успешно эксплуатируются до сих пор. Единственный серьезный казус случился в 2002 году. Зязиков, выигравший в тот год выборы, буквально через два дня объявил по телевидению, что ему на голову обрушился потолок в кабинете президента. Но многие уверяли тогда, что это был не столько строительный брак, сколько знак Божий. К счастью или нет, но в Ингушетии до сих пор не появился свой Навальный. Количественные параметры откатов и распилов в строительной сфере республики покрыты непроницаемым мраком. Простым гражданам доступна лишь возможность полюбоваться результатами откатного строительства. А они действительно поражают взор и воображение. Одноразовая сантехника и фурнитура, отопление и электрика по технологии 19 века. А говорить о качестве выполненных работ невозможно никакими иными словами, кроме тех, которые не принято употреблять в радиоэфире. Сейчас система откатного строительства обращает скопом все строящиеся государственные объекты в замки из песка. Строители жалуются на чиновников, вымогающих откаты. Чиновники обвиняют строителей в непрофессионализме и желании положить в свой карман сэкономленные при строительстве средства. В общем, замкнутый круг. Определить степень вины какой-либо из сторон невозможно. Но, скорее всего, все стремятся извлечь максимальную личную выгоду за счет бюджета. Народная молва утверждает, что откаты в Ингушетии доходят до 40%. В соседних регионах максимальный процент отката, согласно тем же слухам, составляет не более 20%. Но, увы, откаты и распил бюджета – это не собственная ингушская проблема Ингушетии. Вся страна живет по этим правилам. Попытки бороться с этим злом в нашей республике может быть истолковано в Кремле как сепаратизм и покушение на суверенитет России. Ингушских Навальных, надо полагать, стерли бы в порошок. Видимо, стоит искать выход, не вторгаясь в саму природу российского мздоимства и казнократства. В случае с откатами можно попробовать действовать по правилу «не можешь уничтожить – возглавь». Доверить такое ответственное дело следует одному высокому чиновнику, желательно военному, имеющему опыт захватов чужих территорий и контроля над ними. То есть все откаты должны идти в одни руки. Такая централизация приведет к исчезновению чиновников, жирующих на откатах как класса. Да и содержать одного человека, решающего все вопросы, будет намного дешевле, чем кормить целую ораву ненасытных ртов. Есть и более демократичное решение, которое удержит нас от скатывания в пропасть единоличной тирании и диктатуры. Министерство или комитет по откатам позволит создать систему, тарифную сетку, части, изымаемой из денег, отпущенных на строительство того или иного объекта. Также легко будет внедрить методы контроля за соблюдением утвержденных тарифов и качества работ на государственных стройках. Ведь сейчас в этой сфере творится абсолютный хаос. Чиновник может просить сколько хочет, а строительная фирма торговаться с ним до бесконечности. Так не победим. Если нам удастся административно решить проблему откатов и некачественного строительства в Ингушетии, этот бесценный опыт можно будет применить и в других регионах нашей Родины. Олимпиада в Сочи, которая пророчит крах, в том числе из-за неограниченного воровства бюджетных средств, будет спасена именно с нашей ингушской помощью. В результате мы станем своего рода Сколково инновационных государственных технологий при решении извечной российской проблемы, которую Карамзин когда-то охарактеризовал одним словом – «воруют». Магомед Тариев специально для «Кавказского часа».
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работал Илья Бобчинецкий. В настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.